Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами в программе «Умные парни», Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно нас в Ютубе, канал «Говорит Москва», в телеге радио «Говорит Москва», и, в общем, все для вас, пожалуйста. Давайте же начнем, наверное, с того, что сегодня много заявлений делал Владимир Путин, но в контексте экономики тоже есть один тезис, который я хотела бы с вами обсудить. Он говорит, что, сейчас процитирую буквально, так, снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами, обеспечить их устройство можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. А, как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициара нынешней глобалистской модели, она обречена. Вот глобалистская модель именно в контексте экономики. Вы видите, что деглобализация происходит или все-таки нет?
Ну, скажем так, пока не происходит, но предпосылки для этого созданы и, в принципе, существуют возможности. Если сравнивать с ситуациями, которые складывались ранее, да, можно, например, вспомнить там 73-й год и первый энергетический кризис, так называемый, ведь там тоже очень много похожего было того, что происходит сейчас. И политические предпосылки, и эмбарго нефтяное, и как следствие этого эмбарго 3-4-кратный рост цен на нефть. И как раз те же самые страны, по сути, участницы, часть, опять-таки, западного мира, страны западного мира, в первую очередь страны Европы, заявляли о том, что надо отказываться от использования нефти и газа и переходить на альтернативные источники энергии. Как раз в те времена и возникает идея о создании энергосберегающих технологий. Угу. Да, то есть 50 лет прошло, а все очень похоже. Но в тот момент очень быстро все вернулось на круги своя, хотя кое-что тоже изменилось. Но вот эта вот деглобализация не произошла и, наоборот, только, усилилась. Почему? Потому что не существовало какой-либо альтернативы западной финансовой модели, которую предлагали в первую очередь США. Угу. Это и те институты финансовые, и те инструменты финансовые, которые существуют и по сегодняшний день, которые были созданы при участии, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Сегодня в этом плане, скажем так, предпосылки есть и возможности есть, потому что существует альтернатива Международному валютному фонду. Есть новый банк развития, банк БРИКС, так называемый. Да, и ведь когда его учреждали, создавали, США скептически к этому вопросу подходили.
И многие даже внутри стран БРИКС относились к этому скептически, думая, что это какой-то сублимат.
Какой-то очередной, да, что сейчас опять-таки 5 стран присоединятся, на этом все и разойдутся.
А про доллар будут думать в голове все равно.
Вот, совершенно верно. А когда увидели количество стран-участниц, которые присоединились и вступили, тут уже поняли, что что-то происходит не то. Вот, соответственно, появляются такого рода институты, появляются альтернатива валютам, да, то есть, условно говоря, тот же Китай, Индия и Россия понимают, что в своих резервах можно хранить рубли, рупии и юань, да, угу. Если, собственно говоря, с помощью этих инструментов можно проводить расчеты и покупать точно так же. Да? То есть эти инструменты будут выполнять те же самые функции, которые выполняют доллары и евро. И вопрос волатильности, надежности, он сейчас не стоит, потому что, ну, кто может, скажем так, утверждать, убеждать в том, что доллар является там сверхнадежной валютой или евро, угу. Или какая-то другая резервная валюта, которая на сегодняшний день, ну, является наиболее, скажем так, привычной для Понятно. Западной финансовой модели. То есть вот в этом плане, конечно же, есть возможности и предпосылки, но пока какой-то деглобализации не происходит, потому что действительно... Ну, можно, наверное, так громко даже сказать, но весь мир замер в ожидании того, как будут, исходя из этого, дальше уже будут принимать решения в том числе в экономическом направлении.
Да, вот если отталкиваться от того, что идея глобального мира заключалась в том, что мы снимаем полностью торговые барьеры, но при этом другая сторона этого процесса – это, соответственно, потеря преимущества для каких-то национальных производителей, потому что есть транснациональные компании, которые захватывают рынок, у них определенные условия для, значит, других участников рынка, и в итоге возникает некая монополия. Но с вашей точки зрения все-таки как бы критичная масса набирается тех, кто, кому становится невыгодно именно вот такое распределение ресурсов, такое распределение каких-то экономических, соответственно, преференций, привилегий и так далее. Это ведь как с Золотой Ордой. Ярлыки перестают действовать, когда набирается критическая масса тех, кто уже эти ярлыки игнорирует.
Есть такой момент, и он на сегодняшний день даже присутствует в странах Евросоюза. Если мы посмотрим на ситуацию, да, опять-таки, не ради того, чтобы говорить, как у них все плохо и как там живет загнивающий...
Нет, процессы, нам надо осознать, что
да,
за процессы
вот
происходят,
именно для
конечно.
Того, чтобы для понимания процессов, которые происходят, да, и как вы говорите, где эта критическая масса накапливается. Вот очень интересно, на самом деле, рассматривать на примере Евросоюза с точки зрения того, что действительно на первых порах это была, скажем так, экономическая структура, да, объединения, да. И большинство европейских стран, и западных, и восточных, стремились вступить, да, и мы знаем, что этот процесс был постепенный, и, опять-таки, вступление в Евросоюз не означало вступление в еврозону, и многие страны, вступившие в Евросоюз, стремились перейти на евро, вступить в еврозону, а сейчас этот процесс, кстати, очень... так достаточно серьезно притормозил. Почему? Потому что страны, вошедшие в Евросоюз, но не вступившие в еврозону, сейчас пытаются осмыслить для себя все минусы, да, которые они получат при переходе на евро. А практика показала, что действительно при переходе на евро, как минимум страна, отказавшаяся от национальной валюты, сталкивается с чем? С тем, что вырастут цены. При переходе на евро сталкивается с тем, что она не, эта страна не сможет больше проводить независимую денежно-кредитную политику.
Там МВФ все...
Там ЕЦБ будет.
ЕЦБ, прошу прощения, да-да-да.
ЕЦБ. И ЕЦБ будет проводить эту политику в интересах всего Евросоюза, да, а он уже стал достаточно, скажем так, ну, можно сказать, разношерстным с точки зрения того, что есть такие экономики, как Германия и Франция, а есть такие экономики, как прибалтийские страны, и они по своему уровню все-таки несопоставимы. И в последние годы, например, та же самая Чехия, этот процесс приостановила и вообще ведет политику такую протекционизма, в первую очередь протекционизма в экономике, так. Потому что пытаются защитить свое сельское хозяйство, понимая, что в рамках Евросоюза главными выгодоприобретателями в сельском хозяйстве являются Испания, Греция, Италия, а вот такие страны, как да, страны там Восточной Европы, они в этом плане остаются ущемленными. И их, безусловно, это не устраивает. Да? И опять-таки, страны, которые уже перешли на евро, у них в этом плане меньше возможностей. Страны, которые не перешли на евро, и у них пока остаются свои национальные валюты, они в этом плане более независимы. Угу. То есть интересно, на самом деле, момент такой получается. Вроде бы эти страны, да, в первую очередь страны Восточной Европы, стремились освободиться от Советского Союза, стать свободными, а в итоге перешли просто в другой союз. Он другой, но, опять-таки, свобода...
Правила там пожестче.
Правила пожестче, и свободы приходится жертвовать.
Угу. А не получается ли такое, Лазарь Ильханович, что мы, может быть, наблюдаем формирование нескольких глобальных структур, то есть глобалистская модель, но вот была западноцентричная, возможно, она и останется. Вот. А с другой стороны, ну, как бы, есть Китай, который такой, в общем, экономически образующий регион не только даже и для Запада, но и для Востока в том числе. Плюс есть Индия, плюс есть Российская Федерация. Там берем, например, Казахстан тот же самый, там какие-то Южную, да, правильно, Южную Корею берем. И получается несколько глобальных структур. Они со своими правилами. Тот же самый БРИКС, потому что, ну, Евросоюз и плюс США и БРИКС. По числу проживающих БРИКС гораздо больше.
само собой. Да? То есть вот этот процесс регионализации, он на самом деле уже запущен. Да. Ну, я в первую очередь об экономике говорю, да, потому что я не политолог, не историк, моя стезя – это экономика. Вот, соответственно, вот с точки зрения регионализации экономики процесс уже запущен. Да? И если внимательно последить за теми обзорами, которые готовит наш Центральный банк после 2014 года, он там все время говорит о риске санкций и о том, что вот в этой санкционной войне, в условиях санкционного давления выходит на первое место региональные валюты, региональные объединения, региональные институты развития, банки региональные. Да, это не коммерческие банки, а именно такие банки, как банк БРИКС, такие банки, как наши банки развития, тот же самый ВПРФ и так далее. Вот, то есть вот в рамках этого как раз действительно такие вот некие центры, но на региональном уровне, они, безусловно, образуются. И вот этот процесс, он будет дальше постепенно развиваться.
Это тоже про рынки сбыта или про...
Это про все.
Про все вместе.
Это про все вместе, потому что невозможно рассматривать экономику какими-то частями, да, только финансовый сектор, только рынок сбыта. То есть если процесс запускается, он запускается по всем направлениям. От финансового рынка до рынка сырьевых активов. Соответственно, здесь должна быть создана инфраструктура, биржи, клиринговые центры, валюты, которые используются для расчетов, котировки, индикаторы. Да, это действительно рынок, да, это действительно система, которая подразумевает наличие инфраструктуры.
Ну хорошо, но тогда все равно возникают как бы сложности, потому что мы понимаем, что идея глобализации, она про смену барьеров вообще в целом. Никаких барьеров нигде нету. Вот. А с другой стороны, если мы рассматриваем как формирование, как бы регионализацию, но через все равно объединение просто региональные, мы же понимаем, что две эти структуры начинают конкурировать между собой за те же самые рынки сбыта. Или все-таки они могут сосуществовать как-то иначе, и получается здесь мы возвращаемся к некому искусству государственного управления.
Насчет конкуренции сложно сказать. Опять-таки, почему речь идет о регионализации? Потому что эта инфраструктура создана в рамках какого-то региона, в рамках нескольких стран. Да?
Да.
Возможно, они будут находиться на разных континентах, и, скорее всего, так. Вот. Но в большей степени, это не означает, что между собой эти организации никак не будут взаимодействовать, пересекаться. Нет, безусловно, будут. Но все-таки, скажем так, основной упор будет делаться именно на региональную инфраструктуру. Ну вот давайте на примере рассмотрим.
Давайте.
Если мы сегодня совершаем сделки с ценными бумагами, будь то в России, в Китае, в Европе, в США, все расчеты все равно стекаются в международные финансовые центры, в международным финансовым организациям, там тот же самый Евроклир. Да, могут быть какие-то организации-посредники, но все равно мозговой центр там находится.
Так.
Что можно предложить? Можно предложить то, что было сделано у нас на примере международных платежных систем. Когда транзакции в рамках банковских карт Visa и MasterCard, вы совершаете покупку в России, вы гражданин России, вы клиент российского банка, но транзакция проходит через Соединенные Штаты Америки. Вот что представляет собой глобализация. И там эту транзакцию могут заблокировать. Хорошо, что после 2014 года и к настоящему моменту мы это осознавали, да, и успели подготовиться и создать национальную платежную, да, систему. И как таковая карточка МИР у нас появилась. А если бы этого не было, по сути ведь отключение России от международных платежных систем — это такой, ну, по сути, финансовый геноцид. Хотя, когда с коллегами общаюсь, они мне говорят: ты слишком драматизируешь этот вопрос, но я бы не согласился, что драматизирую, потому что...
Ведь процессы встают просто.
Это не просто процессы встают. Такая санкция была применена в отношении абсолютно всех граждан Российской Федерации. То есть вот давайте предположим на секунду, что у нас нет НСПК, и у нас нет карточки МИР. И процессинг по визе и мастеру, он осуществляется так же, как до 2014 года в США. Они бы нас просто отключили, и наши карточки превратились бы просто в кусочки пластика.
Не заплатить,
и даже бабушки бы не смогли получить свою пенсию. Да, то есть вот насколько вот эти вот процессы глобализации на практике, да, они глубоко уходят, да, и насколько они глубоко проникли в нашу жизнь. Так вот, когда мы говорим о регионализации, мы как раз говорим о том, что все не сводится в один глобальный финансовый центр, да, а разделяется, есть точки определенные, да, точки концентрации.
Так.
Не обязательно, что они будут изолированы друг от друга. Они могут как-то пересекаться, они могут взаимодействовать. Но, тем не менее, вот в случае возникновения каких-то... Почему мы, собственно говоря, об этом говорим? Мы говорим о том, что экономика страдает почему-то из-за политики, чего, в принципе, не должно быть.
В итоге это дубина оказалась.
Вот, совершенно верно. Да? Причем, когда Россию обвиняют в том, что она там искусственно создает энергетический кризис в Европе, при том, что это политический кризис, и причем здесь энергетический сектор.
Европейцы
Но
сами, да,
возникает вопрос, минуточку, а когда вы создаете финансовый кризис, и ведь все санкции, которые вводились в отношении России, они вводились с целью создать в России... там,
лодку раскачать.
Ну, нет, это даже не лодку раскачать, это ведь разные слова там подбирались, да, ужасающие, разрушающие санкции, да, и именно все было сделано с упором на финансовый рынок, да, чтобы там разрушить, уничтожить, да, и показать, что Россия в этом плане не состоит.
А можно сейчас утверждать по прошествии полугода, что Россия все-таки устояла? Или же условный блицкриг не получился у европейцев, американцев? Но время-то идет, как пишет спец по санкциям Иван Тимофеев, который у нас часто бывает из РСМД, он говорит, что санкции, скорее всего, западных, как бы снятие этих санкций, оно, ну, крайне маловероятно. И в этой парадигме жить придется дальше.
Да. А здесь давайте как бы по полочкам.
Давайте, конечно.
Надежда на отмену санкций, не стоит на это надеяться. Да? Санкции вводятся надолго или практически навсегда. Да, то есть если посмотреть историю применения санкций, особенно американских санкций, они их очень редко отменяют или отменяют, когда они уже практически являются неактуальными.
Поправка Джексона Веника, сколько ее отменяли?
Вот, и, по-моему, там что-то до сих пор даже действует. То есть она просто перестает быть актуальной, но все равно действует. Вот, это к вопросу о том, что отменят ли санкции и когда их отменят.
Так.
И так долго, что можно говорить, что никогда. А вот с точки зрения, работают ли санкции, тут, конечно, не все так просто. С одной стороны, ставка делалась на то, что произойдет все очень быстро, и буквально там в течение нескольких дней, ну, максимум месяца, курс будет доллара по 200 рублей за 1 доллар, да, финансовые рынки будут парализованы, российские банки рухнут и так далее и тому подобное. Это, безусловно, не сработало не потому, что... как бы сказать правильнее, да, не потому что мы, может быть, такие сильные, а потому что, наверное, те, кто принимали решение об этих санкциях, ну, как я уже говорил...
Недооценивали обстановку?
Может быть, даже не понимали обстановку. Как я уже говорил неоднократно, у меня возникает очень большой вопрос, а привлекали ли экономистов к таким решениям, да, или привлекали ли экономистов, ну, действительно независимых, потому что... То, что я слышал в первые дни 24, 25, 26 февраля от экономистов, от западных экономистов, от российских прозападных экономистов, ну, это все было из серии «Ну вот завтра мы вам покажем, ну вот в понедельник откроются биржи, и мы вам устроим кровавую баню», да, то есть 24 февраля вечером я уже слышал про дефолт России. Причем от российского экономиста, вроде бы уважаемого, да, но он уверенно говорил, что России грозит дефолт.
То есть все реально думали, что вот эти 3% ВВП выключить из мировой экономики никто не заметит, а Россия в клочья. А в итоге получилось, что бумеранг сработал.
Во-первых, насчет 3%, да, это тоже притча во языцах стала с этими 3%, да, там и певцы у нас там песни про гномиков сочиняют. Ну, на язык все острые, да. Вот все-таки в экономике надо немного разбираться. Безусловно, те, кто принимали санкции, наверное, руководствовались тем, что действительно 3% это можно выбросить и дальше продолжить жить. Но почему я и говорю, что у меня есть сомнения насчет того, что там принимали решение экономисты. Потому что любой экономист, разбирающийся в мировой экономике, он бы сказал, что эти 3%, они как тоненькие нити вплетены в ткань, да, и в общий лоскут. и вытащить из этой общей ткани вот эти ниточки тоненькие, не повредив эту ткань, ну, просто-напросто невозможно.
Спустя, кстати, 3 месяца только появился большой разбор в «Экономисте».
Вы знаете, честно вам скажу, единственное, я очень внимательно в этот момент, вот с 24 февраля внимательно отслеживал инфополе и наше, и зарубежное, и единственные, кто более или менее трезвые комментарии стали давать, это глава МВФ и ее заместитель, я сейчас там не сформулирую, как их зовут, но вот от них звучали наиболее трезвые комментарии с точки зрения того, что не все так просто, и для мировой экономики это обернется серьезным кризисом. Но тогда это было никому не интересно, никто это слушать не хотел. Да? То есть тогда в основном говорили про дефолт России, говорили про курс рубля, про курс доллара по 200. И да, вот эти мантры, которые обещали, 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 они не сработали. А теперь, конечно же, нужно как-то, ну, что называется, реабилитироваться. Поэтому теперь появилось новое, скажем так, оправдание. Они говорят, что... Ну, санкции еще вам покажут, просто они очень...
Пролонгированные.
Нет, не пролонгированные, просто их эффект будет ощущаться в будущем. Но здесь есть тоже один нюанс. Санкции – это административная мера. А как нас учат экономики по учебнике, да, есть два подхода регулирования. Либо административный, либо рыночный. Вот в административном подходе административные меры, они должны давать сиюминутный результат, но последствия их всегда непредсказуемы. А вот рыночные чем отличаются? Тем, что да, их эффект, он растянут во времени, но последствия прогнозируются. Так вот возникает вопрос. Ребят, если вы все-таки приняли административные меры, чему вы всегда учили, что так делать нельзя в экономике, то эффект сиюминутный должен наступить. А где он? Да, он на самом деле есть, но он действительно оказался непредсказуем.
Да, но здесь же есть и другая часть. То есть нельзя говорить, что там они сами себе в ногу выстрелили, потому что, ну, очевидно, история с остановившимся заводом по сборке автомобиля. Оказалась история с этой каннибализацией авиатранспорта. Вот, и все, и какие-то там тоже изопов язык теперь многие используют, что это на самом деле. Это же действительно показывает уязвимость российской промышленности. То есть, очевидно, да, экономика, наверное, не в клочья, но проблемы по сборке, опять же, машин, самолетов, технологии нефтегазового сектора, банальная история с этой упаковкой, с этой Икеей, Чендемом и прочее, прочее, прочее. Скажем так, перестройка здесь быстрая какая-то возможна, или же проблема ведь во многом в чем? Что как бы ситуация поменялась, но, возможно, люди, например, от значит, финансов, которые у нас принимают решения, они же ну, и учились, и воспринимали все эти 30 лет вот ту парадигму, западноориентированную. И поэтому как бы, ну, есть соблазн такой, ребята, давайте, наверное, сейчас что-нибудь произойдет, мы проскочим, а потом как будто бы ничего не было. Перестроиться возможно в мышлении?
Ну, прежде всего, я не хочу говорить о том, что да, санкции нам нипочем. Это не... Я не об этом. Вот. Безусловно, санкции на российскую экономику оказывают влияние, в том числе негативное влияние. Единственное, они, конечно, не оказали вот этого разрушительного влияния, да, но негативное влияние, безусловно, оказывает. Да. Более того, ведь то, о чем вы сейчас многое перечисляли, это ведь в рамках необъявленных, по сути, санкций, да, та же самая упаковка. Ну, кто вводил санкцию на то, чтобы производитель упаковки...
Они просто уходили сами,
да. Да, то есть, как я говорю, что это санкции в рамках необъявленных санкций. Не знаю, демонстрация
лояльности,
чего-то, да, лояльности, да. Может быть, чего-то там.
Корпоративная культура такая.
Опять-таки, разные существуют термины, но приняли, да, то есть действительно есть компании, которые в рамках необъявленных санкций применяют какие-то собственные санкции по своему усмотрению, терпят многомиллиардные убытки, там сейчас как раз прошло время, и можно подсчитать уже, многие компании отчитываются от своих убытков, которые они понесли. И вот как раз в рамках этого, да, возникает вопрос, зачем вы это делали? Ну, ладно, сделали. Что нам в этой ситуации делать? А можно ли быстро перестроиться? Быстро, безусловно, не получится перестроиться. А, опять-таки, что мы считаем быстро? Я считаю, что... Ну, 10 лет нет, конечно, но если через год то это можно считать быстро.
Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук, программа «Умные парни». Пожалуйста, трансляция в Ютубе у нас идет. Подключайтесь, смски пишите. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Юра Каменков пишет: смотрите, когда в декабре вступит эмбарго на экспорт нефти, ну, точнее, с их стороны на импорт нефти, конечно, как мы будем, например, пенсии платить? Эмиссии, запустим печатный станок, что будет?
Ну, по поводу эмбарго, да, это опять-таки административная мера, и если вспоминать, что произошло в 1973 году, по аналогии, да, 3-4-кратный рост стоимости нефти. Понятное дело, что в таких условиях ты будешь меньше экспортировать,
да,
но твои доходы сохранятся, например, на том же уровне. На самом деле, здесь тоже нужно понимать, что сейчас очень много идет такого пиара. Да, и очень много таких громких популистских заявлений. Некоторые из них реализуются, притворяются в жизнь, что-то остается просто на словах и не больше того. Все-таки на самом деле эмбарго нефти со стороны западных стран, ну, это такое что-то среднее. Да? Они ведь тоже понимают, что мировой рынок нужно понимать, как устроен. Мы так порой смотрим только лишь, берем 100%, и говорим, ну вот, пожалуйста, какая-то страна поставляет 10% какого-то товара на мировой рынок, ну вот мы ее уберем, а другие страны займут эту нишу. Ну, мы забываем о другой части, о том, что есть поставщики, есть покупатели. Так. Есть 100% поставщиков и есть при идеальном рынке 100% покупателей. Если мы убираем 10% или какой-то процент поставщиков,
конечно, цены взлетают сразу же.
Появляется сразу же дефицит. И не факт, что те, кто есть поставщики, они готовы этот дефицит покрыть.
Хорошо, но покупатели пытаются создать некий картель покупателей, чтобы и без нефти не остаться, вот, и, соответственно, продавца лишить финансовой подушки.
Да, но здесь опять-таки возникает вопрос. Если у продавца возможность переориентировать свои потоки на альтернативные рынки.
Они есть, это правда.
Они есть, да, безусловно. Опять-таки, мы понимаем, как сегодня устроена мировая экономика, что сегодня потоки эти пойдут не напрямую из России в Европу, да, как газ не напрямую из России в Украину, а газ из России в Германию, а потом тем самым реверсом.
Реверсом, да, туда, да.
Ну, хорошо, также пойдет нефть из России в Индию, а из Индии в Европу.
А сейчас уже это фиксируется,
да,
кстати.
Вот я ровно об этом говорю. И только просто европейцы будут покупать ту же самую нефть, да, тот же самый бензин, топливо, но просто дороже. Кстати, на своем опыте убедился, что лоукостеры в Европе сейчас, да, они перестали быть такими лоукостерами, как...
Керосин дорогой.
Да, то есть тот билет, который я всегда покупал из Салоников в Прагу за 70 евро, я вот в июле месяце купил за 200 евро.
За 200 евро.
И мне сказали, что это не какой-то там сезон высокий, а это теперь такие цены. Ну, просто для понимания, как поменялись цены, да, то есть в три раза дороже. И, скажем так, рядовой гражданин Европы, он крайне недоволен складывающейся ситуацией, потому что на бытовом уровне европейцы, Западная Европа, Восточная Европа, Северная, Южная, они привыкли к комфорту, они привыкли к низким процентным ставкам. А, опять-таки, в Праге мне таксист всю дорогу жаловался, что у них теперь ипотека под 8 или 9 годовых. Да, и это вообще теперь катастрофа.
А для нас это подарок.
Да, я просто, я молча сидел, слушал все, что он мне перечислял, да, на жизнь, на которую он жаловался. Вот, и эта вся дорога вот была в его жалобе, что вот бензин
дорого
теперь,
стало,
да, в два раза подорожал, ипотека теперь 8-9 годовых, ну и так далее. Там автомобили дефицит, либо есть в автосалонах очень дорогие. Вот, соответственно, как бы очень похожая ситуация все, что происходит у нас, плюс-минус, да, и не сказать, что люди там в восторге, говорят, мы будем терпеть до какого-то там победного конца. Нет, они об этом вообще не рассуждают. Uh-huh. Во-первых,
нет ощущения этого,
что... Нет, там, во-первых, нужно понимать, что люди за долгие годы, особенно в странах с развитой экономикой, у них нет никакого там имперского мышления, у них нет там, главное, чтобы вот uh-huh. страна, чтобы идея. Нет, у них самое главное их дом, их домашнее, у них есть термин «домашнее хозяйство». Вот они заботятся, думают о своем домашнем хозяйстве.
То есть я правильно понимаю, что вопрос эмиссии сейчас в части, ну, потенциального дефицита денежных средств от ограничения экспорта российских энергоресурсов не стоит, ну, потому что действительно до декабря может еще что-то поменяться, тем более, что сейчас у нас, ну, довольно серьезная прибыль идет по экспорту.
Ну, во-первых, еще вот это... Понимаете как, у нас еще очень много таких клише в экономике, которые с советских времен нам передались, и мы думаем, что так оно до сих пор и работает, что если есть какой-то дефицит, его можно покрывать с помощью эмиссии. На сегодняшний день существует в экономике очень много других инструментов, с помощью которых можно покрывать дефицит. В первую очередь с помощью заимствований. Да, процентные ставки. Повысятся процентные ставки, и народ с удовольствием понесет свои сбережения и будет предоставлять деньги в долг.
Как банки пылесосили кэш, когда
абсолютно
доллар поднялся.
Абсолютно верно. А эти заимствования являются долгосрочными, и идеи, что а чем потом отдавать, отдавать будут через 10, 20, 30, 40 лет. Как, собственно говоря, поступает США, Япония и другие развитые экономические страны. Они же не обязательно включают печатный станок, и не обязательно для этого, чтобы покрывать свой дефицит бюджета.
Ну, как раз-таки Штаты и любят включать печатный
станок. А потому что, вот не успел договорить,
да.
А потому что в Советском Союзе, почему, да, вот это клише с советских времен осталось, включать печатный станок. Да, был, скажем так, денежная масса и точка, рынка ценных бумаг не было. А США почему любят включать печатный станок? Потому что есть рынок ценных бумаг.
Угу.
И весь избыток денежной массы, он куда уходит? Он уходит на рынок, совершенно верно, он уходит на рынок ценных бумаг. И все средства, свободные у граждан, они идут либо на ипотечные кредиты, либо на приобретение жилья, либо угу. в покупку ценных бумаг. Поэтому в этом плане современная экономика, она не так проста, как кажется, вот, большинству обывателей, что можно заморозить. Если проблемы, значит, заморозят вклады. Вот у нас как рассуждают.
Ну,
да?
Да.
Вклады заморозят, включат печатный станок, объявят денежную реформу, проведут деноминацию,
ну, и так
далее.
У нас-то там по пенсионным накоплениям заморозка-то уже вон сколько продолжается.
Пенсионная система – это отдельная
другая,
тема
большая,
для разговора.
Ее,
да,
хорошо.
Это можно отдельную передачу
найти. Ну, хорошо, давайте тогда вот по поводу заявления Мишустина, который сказал, что он, во-первых, осмотрел кирпичный завод в Чите и сказал, что любая локализация производства в России позволит постоянно работать и развиваться в условиях санкций. Понятно. Мишустин изначально, когда пришел на пост премьера, у него как бы, ну, вот эти тезисы он проговаривал и неоднократно. Но вопрос технической возможности локализации, не получится ли, что наша локализация — это просто шильдик перебить?
Вот. Это, по сути, продолжение вопроса первой части программы, да, когда угу. говорили, как быстро и как самое
переориентир,
главное.
Да.
Да. Если мы сумеем, да, вот опять-таки не мы, давайте говорить четко и понятно. Сейчас вопрос стоит перед бизнесом. И в первую очередь бизнес должен адаптироваться к складывающейся ситуации. И ставить какие-то клише перед бизнесом, что ах, вы перебили просто шильдик, вы плохие, а вы должны были наладить здесь производство того, чего вам не хватало, нет, так дело не пойдет. Тогда мы просто-напросто в итоге остановим. Бизнес просто скажет, мне тогда проще прекратить эту деятельность, да, остановить производство и уйти. Да, потому что я еще сейчас могу найти, если бизнес сумел в складывающейся ситуации переориентироваться и найти новые цепочки поставок импортной продукции из дружественных стран, параллельный импортный из недружественных стран, да как угодно, да, вот... То самое видео Александра Григорьевича Лукашенко, да, которое отчитывает там директора завода, который Беларуси, собирает да. мотоцикл из полностью китайских комплектующих. И ведь он не слышит, что ему говорит этот директор завода. Он ему говорит, что здесь наше? Он говорит, технология наша. Он говорит, нет, ты мне скажи, что наше. А ведь ему правильно он, человек говорит, что давайте так, что сегодня американского в айфоне?
Там даже российское есть.
Там даже российское
там
есть.
Даже российское есть.
Я вам скажу, что в айфоне американское. В американское, в айфоне технология. Да? То есть, собственно говоря, Мало сегодня товаров производится или комплектующих какого-то там материалов для каких-то, для конечной продукции в Западной Европе или в США. Они оставили у себя производство технологий. Да, они владеют патентом, они владеют идеей, технологиями, не разрабатывают, продвигаются. А сборка осуществляется где-нибудь в азиатском регионе. А поставка комплектующих со всего мира. Вот опять-таки, когда мы говорим про эти 3% российских в мировой экономике, почему не так просто их, эти ниточки, вытащить? Да потому что эти 3%, да, задействованы в мировой производственной цепочке. А эта мировая производственная цепочка от США до Азии, в Россию, да, и где только она не проходит.
Но здесь же просто проблема в том, что Штаты десятками лет вот это вот, как это получается,
систему строили.
А у нас получилось, как бы санкции ввели, компания какая-то ушла, и в итоге авиационный каннибализм, понимаете, что даже не успев нормальную систему там сервисного обслуживания даже в суперджетах наладить, не говоря уже про МС-21, слава богу, двигатель сертифицировали. Вот, но конвейерной сборки еще нету. Ведь проблема же в чем? А весь наш бизнес сводится во многом к чему? Что, а давайте мы условно покупали, например, трактор в Нидерландах, а теперь мы будем покупать трактор в Китае. Но вопрос-то не в покупке трактора, а в покупке тракторного завода, чтобы производить эти трактора.
Ну, надо все поэтапно, да?
Да.
Потому что ведь очень важно понимать, что, понятное дело, в США выстраивали это годами. Для нас промежуток времени гораздо меньше. Более того, мы лет 10-15 вообще считали, что нам ничего производить не надо.
Мы все купим.
Да, а нас при этом считали даже не страной-бензоколонкой, а страной-нефтевышкой, да, потому что бензоколонка – это что-то такое организованное, там есть торговля, услуги, а тут просто приехали в чистое поле, поставили вышку. Западные нефтяные компании вышку, да, аборигены вокруг бегают, только смотрят, как она качает. И все, больше вам ничего не надо. Вот, собственно говоря, какое отношение было. А теперь мы хотим, чтобы у нас там авиаотрасль была. А, безусловно, есть отрасли, которые критически зависят от импорта. А, в первую очередь авиастроение, машиностроение, станкостроение. Вот это наиболее, наверное, самые уязвимые. Да, слава богу, сельское хозяйство сумело перестроиться, хотя очень много там есть нюансов, да, опять-таки мы зависим там и от семян, и от корма, и от многого другого, но тем не менее, если бы мы критически зависели, нас бы никто не пожалел, нам бы ввели санкции такого рода, что у нас бы сейчас полки в магазинах были бы пусты, если бы была такая возможность, не пожалели бы. Как нас не пожалели с финансовой сферой, как нас не пожалели с авиаотраслью. Ведь никто там на Западе не подумал, что, слушайте, а как-то нехорошо мы поступаем, все-таки это ведь гражданская авиация. А вдруг там людям, страна большая, а вдруг там человеку из Владивостока в Москву или из Москвы во Владивосток, там, не знаю, на похороны надо слетать, да? Нет, не пожалели, сказали отрубить и все, и пусть они там на оленях передвигаются.
Угу.
Вот, поэтому этот момент, безусловно, надо учитывать, это нужно понимать. И опять-таки, вот понимая это, тогда мы уже говорим о том, что для того, чтобы сейчас не парализовать полностью экономику, бизнес, пусть бизнес подстроится под текущие реалии, пусть найдет импортозамещение, пусть привозит трактор из Нидерландов через Китай, перебивая шильдики, меняя там, не знаю, паром на вертолет и так далее, и как угодно. Понимая, что вот такая критическая ситуация, надо начинать думать, как построить завод. Да, кого привлечь? Опять-таки, может быть, мы не все сами сможем сделать, потому что для того, чтобы были технологии, нужна научная школа, нужны специализированные вузы. Опять-таки, за многие годы многие направления, специальности просто похоронили. Вот, соответственно, с нуля очень сложно создавать. Придется, опять-таки, привлекать каких-нибудь партнеров. Пусть это будут из Индии, пусть это будут из Китая, из Ирана. А ведь у нас многие вещи сразу же вызывают какой-то смех, негатив, скепсис. Ладу Гранту без подушки безопасности, нам такие лады не нужны. Но Лада Гранта без подушки безопасности, она позволит предприятию продолжить
работу. Да.
А если мы с таким подходом будем рубить, предприятие прекратит свою работу, и завтра у нас вообще ничего не будет.
Угу.
Самый яркий тому пример – завод ЗИЛ в Москве. Вот,
ну, да.
Ровно такими же мы терминами руководствовались, а ведь были заинтересованные инвесторы из Китая и из Индии, которые рассматривали завод ЗИЛ как площадку, понятно, платформу, где можно создавать грузовики. Помешали бы нам сегодня эти грузовики? Не думаю. А дефицит ЖК в Москве, ну, вроде бы не наблюдалось.
Это вопрос приоритетов.
Вот, поэтому эти вопросы надо решать поэтапно. Угу. Не уничтожать бизнес какими-то вот штампами, что вы должны только сегодня перейти на российское и все. А нет, значит, закрывайся и уходи. Перестройся сегодня, адаптируйся к текущим условиям.
А вот интересно еще такой момент. Есть, ну, новость, она довольно, наверное, местечковая, но все-таки в Евросоюзе перечислили условия, при которых европейские депозитарии смогут рассчитаться с национальным расчетным депозитарием с целью выплат российским инвесторам. Но даже при наличии четких каких-то критериев согласовывать сделки будет непросто. Это же к вопросу действительно о том, что люди потеряли деньги из-за вот этих вот кросс-санкций, которые как бы их коснулись. И плюс вопрос еще есть с... по поводу людей, у которых там собственность какая-то за границей осталась, и теперь в некоторых странах оказывается невозможно даже пользоваться этим.
Ну, не-не, немного не так. Этот вопрос касается только держателей иностранных ценных бумаг, которые находятся в западных... иностранные ценные бумаги, хранящиеся в том же самом Евроклире, о котором я уже говорил. Почему сейчас стали об этом говорить, и почему какие-то послабления вводятся. Это не отмена санкций, это осмысление этих санкций со стороны тех, кто вводил санкции. Почему? Потому что санкция, по сути, ну, это больше юридический вопрос, чем экономический, но она, по сути, неправомерна. Почему? Потому что если, условно говоря, там, наши биржи или брокеры, или тот же самый НРД заявляет о том, что Центральный банк, по-моему, тоже говорил о том, что пострадало 5 миллионов держателей иностранных ценных бумаг. Я думаю, что из этих 5 миллионов большинство находится не под санкциями. И исключать вопрос того, что они между собой объединятся и подадут какой-нибудь коллективный иск в зарубежные суды, и зарубежные суды будут рассматривать. И...
они не политически ангажированы?
Нет, практика показывает, что... иранские компании, венесуэльские компании, бизнес, да, то есть те, кто попали под санкции, американские, европейские, они потом идут в суды, и практика показывает, что даже американские суды и европейские суды, они политически не ангажированы, они честно рассматривают ситуацию, анализируя, что реально есть по факту, и порой принимают решения далеко не в пользу американских властей, европейских властей. И для них это потом оборачивается выплатами штрафов, неустоек. То есть я думаю, здесь ситуация на поверхности лежит. Все-таки физические лица, любой человек, который является держателем этих бумаг, не является при этом лицом подсанкционным. Ну, действительно, если не в одиночку, то объединится группа инвесторов.
Можно.
Да. Поедет обратиться в суд, и я думаю, что вероятность того, что выиграет, очень высока. А ведь там дальше срабатывает что? Дальше это все просачивается в прессу.
Снижение рейтинга.
Да, читают люди, а люди говорят, а мало того, что вы вернули им средства и еще выплатили неустойку, а неустойку вы выплатили из моих налогов. Значит, те, кто принимали это решение, это плохие политики. Ну и дальше уже...
Я почему еще про недвижимость упомянула? Потому что это же тоже история следующая, что есть обычные держатели вот этих вот иностранных ценных бумаг, и тут, значит, Евросоюз пошел навстречу, а история с недвижимостью. Мы не говорим про людей, там, про олигархов, еще про кого-то, но есть люди, действительно, у которых там продал какую-нибудь квартиру в Подмосковье, купил себе какой-нибудь домик в Греции, например, или в Болгарии, или в Турции, да, никаких санкций нету. Вот, в любом случае, где-то за границей у моря. И они оказываются в ситуации, что им... они тоже ущемляются в собственных правах. Вот с вашей точки зрения, здесь перспектива вот смягчения санкций, потому что это ударяет еще по экономике того региона, который условно эту квартиру продал. Можно на это рассчитывать или нет?
Ну, во-первых, честно говоря, по-моему, кроме Черногории я не прокомментирую.
Болгария там еще и
Болгария,
была проблема
с Болгарией. Но опять-таки, если там посмотреть, углубиться в эти новости, ты понимаешь, что все-таки эти санкции по заморозке этой недвижимости, они коснулись только лиц, попавших в санкционные списки. Вот. Это отдельное, скажем так, направление деятельности в финансах. Называется compliance control.
Да.
Это люди, которые будут заниматься, да, расследованиями, финансовыми расследованиями, выяснять, вот эта недвижимость, она принадлежит резиденту, не резиденту, а конечный ли он бенефициар.
Сложнее,
чем с ценными бумагами, понятно. Это все очень сложно, это нужно действительно проводить именно финансовое расследование, они действительно проводятся, и только лишь вот этой категории коснулось. Но в целом звучат идеи, конечно, давайте заморозим все активы, всю недвижимость, все, что только можно. Но здесь нужно понимать, что очень много популизма. И если на нечто подобное все-таки решаться, это будет серьезнейший удар по юрисдикциям. Да? Потому что ведь, ну, возьмем любую страну. Черногория, Болгария, там, не знаю, Чехия, Греция, любая европейская страна. Там ведь не только россияне владеют недвижимостью.
Конечно.
Там есть люди из других регионов, и китайцы, и из арабских стран люди. Соответственно, когда вы обслуживаетесь в каком-то банке, видите, что этот банк начинает себя как-то не очень хорошо вести по отношению к клиентам. Этому счет заморозил, у этого штраф какой-то взял, этого без объяснения причин в черный список добавил. Вы думаете, а не следующий ли я на очереди? Да? Лучше поменять банк. Вот нечто подобное и здесь происходит. Почему говорят, деньги любят тишину?
Угу.
Да, потому что если вы заморозили только у россиян, китайцы посмотрят и скажут, а не мы ли завтра следующий?
Это как,
да,
история с этими 300 миллиардами
совершенно
долларов.
Совершенно верно. Да? То есть, а завтра у нас Тайвань. А арабы посмотрят и скажут, а мы там завтра что-нибудь с Израилем не поделим, да, и так далее. То есть это такая, на самом деле, очень тонкая грань, и все-таки то, чему как бы пропагандировал западный мир, что частная собственность,
неприкосновенность,
да, теперь вот так вот без разбора, это на самом деле нарушение собственных, как бы, принципов, идей, которые могут обернуться гораздо большими проблемами, нежели чем просто потеря активов.
Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Александрович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас новости, я с вами до завтра прощаюсь.